Анна Коростелева. Школа в Кармартене. В школу Мерлина в Кармартене принимали всякого, кто сумел найти ее, войти в нее, разыскать профессора Мерлина и ответить ему по билету. Затрепанный этот экзаменационный билет Мерлин выуживал каждый раз из складок своего балахона, всегда один и тот же, и прав будет тот, кто предположит, что он десятилетиями не менялся. Остальные повсеместно известные требования – 16 лет, знание латыни, несопливый нос и чистый носовой платок в левом нагрудном кармане – были факультативны. Гвидион пришел в школу пешком, с посохом и котомкой, в хороших очень штанах из овечьей шерсти, и пусть будет совестно тому, кто скажет, что штаны эти были немодного покроя. В темных глазах Гвидиона отражалась готовность ответить на любые вопросы билета, завести носовой платок и в конечном счете даже нагрудный карман, если это станет камнем преткновения. Прием Гвидиона стал первым и единственным исключением за всю историю школы в Кармартене. В день, когда он вошел в городские ворота, отыскал школу на рыночной площади, постучался у ее дверей, Мерлин был в отлучке. И перед отъездом неразборчиво нацарапал мелом на стене приказ, чтобы, если кто появится, сдавали бы вступительный экзамен любому учителю, которого сумеют поймать. Гвидион тряхнул волосами и стал разузнавать. Из расписания агамом на стене западного холла, сложенного из малообработанных камней, следовало, что профессор Арбилий преподает латынь, некий Тарквинизмейк ведет химию, профессор Финтан, сын Фингена, преподает наследие фаморов, профессор Людгарда, дочь Рунхильды, дочери Гренделя, читает рунологию, профессор Мелдун ведет астрономию, профессор Курои, сын Дайри, занимается со студентами практическими приложениями, чего именно Гвидион не разобрал. Архивариус Хлодвиг Нахтфогель ведет палеографию, профессор Морган Апкерик преподает искусство забвения, а доктор Маккархи читает поэзию Туата де Данан, ирландскую литературу, литературу Уэльса, 2-3 языка, неизвестных Гвидиону по названиям, и ведет практические семинары по ПВ, приметам времени. Видимо, Маккархи был самым молодым из всех, но молодых преподавателей всегда взывали его черти что. Самые верхние зарубки, до которых Гвидион смог дотянуться, а случилось так, что в холле было темно, и расписание он читал на ощупь, сообщали, что в Пиктской башне северной четверти как раз идут занятия по медицине у доктора Диана Маккехта. И Гвидион решил рискнуть. Здание школы, украшенное многими башнями, переходами, воздушными арками и подвесными мостами, делилось на три части, которые назывались четвертями – южную, северную и западную. Внешность каждой башни была настолько индивидуальна и до такой степени соответствовала ее имени, что сразу было ясно, где какая. Винная башня, например, расположившаяся над винными погребами, иногда бывала навеселе, и по ее бесшабашному виду заметно бывало, что она подгуляла. Одна башенка в школе была очень стеснительная и всегда пряталась за другие, чтобы привлекать к себе поменьше внимания. Ее и называли в просторечии застенчивой башенкой, хотя у нее было собственное имя – башня Брандвен. Она перемещалась по школе и могла от смущения очутиться где угодно. Самая очаровательная из башен – Энтони Южанин – часто мерз и кутался в туман. Пиктскую башню Гвидион завидел сразу, едва ступил на мост, соединявший западную четверть с северной. Ее было ни с чем не спутать. Черная, с бойницами, зубцами в форме клыков, гербами каких-то родов, городов, скрещенными алебардами, девизами «умираем, но не сдаемся» должно быть самое древнее. Гвидион прибавил шагу. Отыскав дверь, за которой шел урок, украшенную такими традиционными символами медицины, как молот и наковальня, он осторожно приоткрыл ее и сунулся было в щель. Первое, что он увидел, был, разумеется, доктор Диан Маккехт. У доктора были густые рыжие волосы до колен, которые он не стриг, не заплетал и не закалывал, и которые должен был держать распущенными во время любой медицинской операции по причине лежавшего на нем гейса. Поэтому при всякой операции он приказывал кому-нибудь их собрать и придерживать сзади, чтобы они не падали ему на лицо. Возможность подержать волосы Маккехту считалась огромной честью. Девчонки просто умирали по этой должности. В остальное время волосы Маккехта бывали собраны сзади и небрежно перетянуты в нескольких произвольных местах разноцветными аптечными резинками. Одежда Маккехта была заранее раз и навсегда заляпана соком костяники под кровь, чтобы новые кровавые пятна на ней не бросались в глаза. У него был твердый взгляд профессионала и очень успокаивающий голос. «Если кому-то вдруг оторвало руку, не беда!» — донесся до Гвидиона ласковый голос Маккехта. После этого он передумал сдавать и вообще опомнился только уже на переходе обратно в западную четверть. По правую руку от него был вход в хранилище манускриптов. Он помнил, что там обитает архивариус Хлодвиг Нахтфогель, который тоже учитель и тоже может принять экзамен. Гвидион долго бился в тяжелейшую дверь, которая не поддавалась, пока кто-то не отворил ее изнутри. Гвидион въехал по скользкому полу внутрь и между рядами книжных шкафов, в которых толпились огромные фолианты, увидел архивариуса. Тот в туфлях из змеиной кожи, в ночном колпаке и фонарем в 3 часа дня. Щурясь рассматривал Гвидиона незлобивым взглядом. «На практику по драконографии?» — спросил он, проводя Гвидиона вглубь между рядами книг и готовясь отпереть для него незаметную пыльную дверцу. «О, нет, нет!» — поспешно сказал Гвидион. И прежде чем он успел что-нибудь добавить, архивариус сделал жест, который должен был означать: «А, ну, располагайся, бери все, что нужно», и исчез между громадных шкафов неизвестного назначения. Гвидион побоялся идти его искать. Мало ли куда можно так зайти. К тому же он испытывал неловкость от того, что разбудил почтенного учителя. Осторожно пробравшись обратно в щель в дверях, он покинул хранилище. Следующей его надеждой была профессор Людгарда, дочь Рунхильды. Из расписания следовало, что она неподалеку, и урок рунологии у нее, если солнечные часы во дворе не врут, уже подходит к концу. Гвидион спустился на 6 пролетов, и, не успев еще сообразить, надо ли спускаться дальше, как был привлечен звуками громоподобного голоса.
«Если ваш Кеннинг, Дильвинсен Ольвин, последовательно раскрыть, то получится черт знает что. Чтобы не быть пристрастной, я дал расшифровать его 5 старшим студентам, независимо друг от друга. Вот что получилось. Хвост дохлой кошки. Гнилая брюква. Еще хвост дохлой кошки. Обрывок тряпки. Кусочек губки. А вы что имели в виду? Громче, не слышу. Ах, боевой клинок Канунда Харальда. Я так и думала. Как видно, вы не лучшего мнения об этом канунге».
Голос продолжал еще некоторое время громить всех и вся.
«Вы будете строить 9-членные кеннинги до тех пор, пока у вас клинок не станет на выходе оставаться клинком!» — грохотало из-за двери.
В сердце Гвидиона закралось страшное подозрение, что это и есть Людгарда. Он, затаив дыхание, заглянул в крохотную щелку и обмер. Профессор Людгарда была великаншей. Свирепого вида каменной великаншей и стучала по столу кулаком весом в тонну. Не питая никакого предубеждения к другим расам, Гвидион от ужаса кувыркнулся через перила и полетел с галереи вниз головой, во внутренний дворик, где его поймал и поставил на ноги какой-то милый молодой человек. «Что такое?» — спросил он. Гвидион рассказал про свои беды. «Боже мой!» — захохотал тот. «Сдавайте мне!» У Гвидиона отвисла челюсть. «Я Маккархи». Маккархи забрал Гвидиона в южную четверть, в башню Энтони, налил ему чаю и стал экзаменовать, честно предупредив, что у него нет того билета, который носит с собой Мерлин, поэтому он будет спрашивать по своему усмотрению. У Маккархи был ястребиный взгляд, черные волосы, собранные сзади в индейский хвостик, а на правой щеке у него от рождения была волшебная родинка, привлекавшая к нему взгляды и сердца всех женщин, но только вне школы. Впрочем, он залеплял ее пластырем, когда выходил в город на рынок за покупками. Он называл Мерлина учителем, а не коллегой, и был снисходителен к проявлениям слабости ума у учеников. потому что и сам не настолько давно окончил школу, чтобы забыть, как это бывает. Узнав, что Гвидион родом из деревушки Лан-де-Лавер, что возле Каэр-де-Лона, Маккархи очень обрадовался и спросил: «А вы знаете, что было раньше на месте вашей деревенской церкви?» Гвидион вспомнил их церковь. Для нее долго выбирали место, рассчитывали, и когда, наконец, построили, оказалось, что все хорошо. Вот только прямо через середину церкви протекает ручей. Это как-то упустили из виду. С VII века ручей слегка поиссяк, но все равно тихонько струился от входа к алтарю. Русло ручья, а еще до того мельница, что в зарослях калины, а еще до того пастбище, а до того круг камней, а еще раньше морское дно. Маккархи кивнул удовлетворенно. Три битвы острова Британия, возникших из-за пустой причины. Битва деревьев в Каэр-Невенхир, которая началась из-за косули борзого щенка. Битва при Ардвериде, которая началась из-за гнезда жаворонка. Битва при Камлане, которая началась из-за ссоры между Гвенхивар и Гвенхивах. Так. Три страшных напасти, посетивших остров Британия. Желтая зараза, опустошившая остров при короле Малгоне, сыне Касавалона. Нашествие саранчи, сожравшей все королевские припасы при Луде Синебели. И англосаксы, которые не покинули остров до сих пор. Гвидион знал триады наизусть. И в самом раннем детстве, лежа на берегу под перевернутой лодкой, старой и рассохшейся, глядел в щели на небо и повторял их сам себе, от нечего делать. Трое искусных бардов двора короля Артура, Мирдин Эмрис, Талиесин, глава бардов, и Мирдин, сын Маддока Марврана. «Май Хвичвич, вы живете в Лан-де-Лавере времен короля Мата, сына Мавтони. Вы задумали жениться. Что понадобится вам прежде всего?» Даже раньше, чем наличие согласия невесты.
«Согласие моих четырех прабабок, если они живы», — не задумываясь, ответил Гвидионы.
«Гвич», — повторил Маккархи и оставил в покое местные древности. Теперь Гвидион, разом взмокнув, путался в именах ирландских королей. Все эти аэды, конны, донны казались чуждыми и непостижимыми, и имен их было не выговорить. Совсем не то, что родные и понятные «Лаун-Роддет-Кейн-Фаурфак», Глеутвидга Фалауфайр или, например, Леудин и Отед. Наконец Маккархи почесал кончик носа и сказал: «Я не могу скрыть от вас, что, судя по всему, ваши способности гораздо выше, чем у всех известных мне до сих пор воспитанников этой школы. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы уже сейчас отнеслись с повышенной серьезностью к моему вопросу. Что именно вы думаете совершить по окончании обучения?» Со стороны Гвидиона последовала заминка. Маккархи смотрел на него, не отрываясь. «Ну, отыскать долину, где собрано все, что потеряно на земле, придать, наконец, пристойный вид мировой словесности, открыть острова, над которыми не заходит солнце, исправить самые заметные описки на скрижалях истории?» Гвидион тяжело вздохнул. Он собирался с духом. «Ну, осчастливить все живое, стать над миром и собрать в своих руках все нити власти? Вообще-то, я просто хотел бы научиться лечить овец», — с надеждой выдохнул Гвидион. Маккархи откинулся на стуле и расхохотался.
«Вы приняты!» — сказал он, обретя дыхание. «Да, конечно, я испытывал вас, говоря о ваших способностях. И неважно, насколько они велики, ваши способности, а важно то, ну, собственно, что вы любите овец».
И Маккархи предложил проводить Гвидиона к доктору Рианон под крышу башни парадоксов, чтобы сразу же подвергнуть его обязательному тесту на склад ума и таким образом покончить со всеми формальностями. Доктор Рианон пробудил у Гвидиона нешуточный интерес, так что он даже придержал рукой заколотившееся было сердце. Как только он увидел ее, без нареканий оставившую арфу, чтобы тестировать его, Гвидиона, он сразу же сказал себе, что нужно как-то контролировать свои эмоции. Тест на склад ума был странный, но с виду простой. Первыми тремя вопросами она вызвала у Гвидиона лишь улыбку, они не требовали ответа. Но, видимо, не у всех вызывали улыбку, потому что Рианон после этого черкнула что-то совиным пером. Потом на свет появилась коробочка, о которой Гвидион вскользь подумал, что в ней могут быть морские ракушки.
Рянун кивнула, но коробочку не открыла, что внутри не показала, и убрала ее куда-то в складки своего платья. Потом последовали вопросы. «Что ты станешь делать первым делом, если больная женщина попросит пить? В доме нет воды, младенец кричит некормленный, в хлеву мычит недоенная корова, и ветер задувает в разбитое окно?» «Если бы так можно было нацелить радугу, чтобы она, появляясь, всегда одним концом указывала на места, где зарыты клады, на места грядущих катастроф, откуда людям лучше уйти, на детей, которым суждено великое будущее, на детей, которые, став взрослыми, принесут страшные беды, на пропавших людей, которых давно ищут, на что бы ты ее направил?» Святой Кольм Килле, собрав всех птиц, обещал, что та из них, которая сумеет взлететь выше всех, станет птичьим королем. Орел честно поднялся выше облаков, и когда он совсем притомился, у него со спины вспорхнул притаившийся там крохотный крапивник. Поднялся еще выше орла. Святой Кольм Килле без особой радости признал крапивника повелителем птиц, но в наказание прибил его к земле, так что теперь он порхает по кустам, не взлетая выше колена. Тебе кого-нибудь жалко в этой истории? Ты идешь беззвездной ночью на север, ориентируясь по компасу. На твоих глазах стрелка компаса, до того указывавшая на север, плавно разворачивается и начинает указывать на юг. Первое, что ты подумаешь, что у тебя под ногами магнитная аномалия, что компас сломался, что у тебя затмение рассудка, что все это время стрелка ошибалась и только сейчас спохватилась, или же причина такого поведения стрелки в том, что на самом деле тебе надо на юг? Но как не изнывало сердце Гвидиона от любви, пока он отвечал на вопросы, лихорадочно размышляя, где и когда он сможет еще раз увидеть Трианон и чем готов для этого пожертвовать, оказалось, что и это входило в тест. Это объяснил ему, извинившись, дожидавшийся за дверью Маккархи, пока не спускались по лестнице. «Способность к любви феноменальная», — сказал он, вчитываясь в кусок пергамента, врученный ему Рианон, и тут же добавил, чтобы Гвидион не расстраивался. «У меня не меньше». Пробежал глазами остальное, пробормотал что-то и сказал. «Короче, везде, где попросят разбиваться на группы по складу ума, ты в группе 5». Гвидион молчал.
«А девочки?» — спросил он наконец.
«А девочки, увы», — с тяжким вздохом ответил Маккархи, который сразу же понял, о чем спрашивал Гвидион. И Гвидион понял по этому вздоху, что проверку девочек на склад ума поручает обычно самому Маккархи, и, следовательно, их способность к любви проверяется на его собственной ничтожной персоне. «Иногда, впрочем, помогает Маккехт, когда я выдыхаюсь», — скорбно пояснил Маккархи.
«Я так испугался доктора Маккехта, чуть не умер», — признался Гвидион.
«Доктор Маккехт лучший из людей. Единственный человек, которому, может быть, не стоило попадать в первый день на новенького, это профессор Куроев. Вам повезло».
«Это тот, который ведет практические приложения?»
«Да, да».
«А практические приложения чего именно?» — понадеялся узнать Гвидион.
«Да в буквальном смысле практические приложения. Он просто всех практически прикладывает». Гвидион заглянул в лицо Маккархи, но в сумерках было нельзя разобрать, улыбается тот или нет.
Гвидион был родом с севера, а Левелис с юга, и вначале они настолько не понимали акценты друг друга, что говорили по латыни. Но недели через две приспособились, и валлийский снова пошел у них в ход. Левелис был родом из Аберествита. Подобно Гвидиону, по достижении должного возраста, собрался идти в школу Мерлина в Кармартене на Аске. Большинство его родственников вообще не понимали, как можно отъехать от родного города хотя бы на 3 мили без ущерба для здоровья и опасности для жизни. Однако, взяв в толк, что их родич во что бы то ни стало хочет предпринять этот опасный поход, весь клан Левелиса решил его сопровождать. Поэтому Кармартене Левелис появился в сопровождении 60 человек, из них 40 мужчин, способных носить оружие, и все с родовыми знаками, гербами и в лучших своих одеждах. Левелис только рукой махал, когда его расспрашивали об этом. Был он некрасив, если говорить о чертах лица, но все это скрашивалось обаятельнейшей улыбкой и даром беседы.
Он был душой всякого случайного скопления публики и центром притяжения подвыпивших бродяг, ищущих поздним вечером на опустевших городских улицах, кому бы поведать свои горести. Гвидиона и Левелиса поселили в одной комнате, с окнами на юг и на запад, с видами на башню Энтони, башню Невенхир и излучину реки Аск. В комнате были две деревянных кровати, стол, камин, пара дубовых стульев, каменные ниши для книг, сундук для одежды, сводчатый потолок, пестрый полосатый половичок при входе и лютня, забытая одним из учеников XVII века. Гвидион, погруженный в учение, мог по неделям ходить в отцовской рубахе и в совершенно нормальных, с его точки зрения, штанах из овечьей шерсти. Левелис обычно носил одежду эпохи, но носил ее с изяществом и независимостью человека, не прикованного к своему времени. На спинке его кровати подчас можно было видеть небрежно брошенных 2-3 непарных носка, которые он поспешно сметал в невидное место при появлении гостей. На всех предметах, где рассаживали по складу ума, Гвидион и Левелис оказывались в дальних, противоположных концах класса. Гвидион с Левелисом бегом пересекали рыночную площадь, опаздывая на приметы времени. Потому что один из членов городского магистрата, стоявший перед проемом настежь открытой двери в школу и недоуменно ощупывавший видимую только ему одному каменную кладку, вызвал их раздражение. Не дождавшись, пока тот соберется с мыслями, вспомнит, как это делается и переступит наконец порог, Левелис самым вежливым образом взял советника под локоток и буквально втолкнул его внутрь. «Вам директора?» — быстро спросил он. «Вон он, на конюшне. Раскланивается со своим пони, видите? Шляпу перед ним снимает». Они бросили ошеломленного представителя властей на произвол судьбы, выбежали из-под арки и увидели, что семинар по приметам времени уже идет. Маккархи взмахом руки создал во дворе модель пригородного поезда и учил всех заходить в двери. Девочки визжали. «Это только кажется, что двери закрываются внезапно. На самом деле этот миг до некоторой степени предсказуем. Показываю еще раз». И Маккархи с обворожительной улыбкой зашел в вагон и снова вышел. Потом обернулся вороном, взлетел на крышу вагона над дверью и кивком дал всем знак по очереди заходить. Визг возобновился. Левелис подозревал, что негласный девиз Маккархи «не объясняй очевидного». И в сочетании с самым убийственным предметом в школе эффект этого был поразителен. Приметы времени ненавидели все, и в первую очередь сам Маккархи. Но из года в год заниматься им приходилось. Маккархи, полагая, что предмет обязывает, неизменно являлся на ПВ в потрепанных черных джинсах, но поверх все равно носил мантию с кружевным воротником. «Слушай, ну зачем нам все это уметь?» – стонал Левелис. «Все равно же никогда в жизни не понадобится». «Никогда не знаешь, куда и вопрешься», – задумчиво возражал Гвидион, в сомнительных случаях обыкновенно цитировавший свою прабабушку. Но при следующей фразе доктора Маккархи поежился даже бывалый Гвидион. «Есть такой поезд, который ходит под землей», – тоном человека, излагающего древнюю легенду, сказал Маккархи.
«А что это вы пишете, дитя мое?»
— раздался ядовитый голос у Гвидиона за плечом.
«Причиняя большой ущерб исконному населению Британских островов! Запомните, молодой человек, исконное население Британских островов — это я! Все остальные появились там гораздо позже. А это... Наши знания об этом времени весьма скудны и приблизительны. События эти по большей части принадлежат области неизведанного. Хм, если вам нечего сказать, сокращайте. Сокращайте на математическими значками. Наши знания об этом стремятся к нулю, а события принадлежат X. А то изводите только пергамент. Пишут, пишут, сами не знают, чего пишут. Единственное, что я могу сделать для вас, как очевидец и не последний участник этих событий, оставить вас после уроков и вместо истории всей Британии вы будете мыть пол вот этой тряпкой. Да-да, я вижу на вашем лице ужас. Это старая заслуженная тряпка. Мне подарили ее в Нуине. Имя ее... А, впрочем, она ничего вам все равно не скажет».
Так Гвидион впервые увидел своего учителя Мерлина. И ему еще повезло. Тряпка явно сделанная из шкуры дракона с шипами на спине, огрызалась и извивалась, когда он пытался ее отжать. Но гораздо худшим способом с учителем познакомился Левелис. На вступительном экзамене Мерлин, доверительно перегнувшись к нему через подлокотник кресла и всем своим видом показывая, что готов слушать ответ по билету, представился. «Профессор Мерлин, Амброзий. Или Аврелий? Извините, память уже не та».
«Как? Профессор Мерлин?» — закашлялся Левелис. «Но ведь вы...»
«Я что?»
«Я читал, будто с вами произошла одна неприятная история».
«Одна? Вы мало читали».
«Ну, что-то с креслом. Лемурий Кумберийский писал». Левелис не мог оправиться от мужчины. «Как же там было? Ах, да. Вы видите магические знаки, начертанные мною, — молвил Мерлин. Они гласят на древнем языке, что каждый смертный, севший в это кресло, немедленно исчезнет навсегда». Тут грянул гром, и стены пошатнулись, посыпались со звоном витражи, и вздрогнули собравшиеся в зале. Сказав сии слова, волшебник Мерлин сел по ошибке в собственное кресло и, к ужасу собравшихся, исчез.
«Не припоминаю»,
— Мерлин задумчиво потирал лоб.
«А-а-а!»
— он хлопнул себя по лбу с видом вспомнившего человека.
«Великий маг, блестящий прорицатель, так утомился в продолжении речи, что помутился разум у бедняги, и пятнами какого хочешь цвета он весь покрылся с ног до головы?»
Левелис сгорал со стыда.
«И, закатив глаза, он начал биться», — не переставал цитировать Мерлин. «И булькало, так это все неправда?» — терзаясь, спросил Левелис. «И, как отныне знает каждый школьник, он, пошатнувшись, рухнул в это кресло, войдя в века как полный идиот». «Ну почему все? Однажды я действительно исчезал. Ненадолго. И больше моего места никто не занимал. А то, знаете, чертовски трудно найти свободное место, когда приходишь последним. Такие свиньи! Никто не уступит придворному магу. И чем меньше вы будете читать Лемурия Кумберийского, Лео, дитя мое, тем более и более свет знания будет разливаться по темным закоулкам вашего разума. Так что со временем дойдет и до самых пяток. Продолжайте».
Цветные пятна солнечного света на плиточном полу двусветного зала успели значительно переместиться к той минуте, когда Левелис закончил шевелить пересохшим языком и уставился на показавшуюся вдалеке над горной грядой угольно-черную птицу с чудовищного размаха крыльями, быстро подлетавшую к школе и метившую прямо в окно. Влетев в приотворенное окно, она обернулась свитком и упала медленно в руки.
«Так-так, у плохой веси длинные крылья, это верно подмечено. Нас собираются инспектировать».
«Боже мой, и кто? Англичане!»
«Просветите меня, милейший!» — обратился он к Левелису, не глядя на него.
«Там что, при лондонском дворе одни англичане?» Левелис не нашел слов и смолчал.
«Во времена короля Луда, сына Бели, в это трудно было даже поверить. Проверке подлежит как сам учебный процесс, так и условия проживания санитарные». «Решительно! Лондонцы закоренили в убеждении, что моются только они одни. А ведь это не совсем так. Боюсь, с этим они поторопились слегка. Впереди лошади покатились».
И он одним нетерпеливым движением руки отпустил окончательно потерявшего дар Левелиса, которому только через 3 дня удалось узнать, что в школу он принят.
«Безобразие!» — ворчливо говорил в тот же вечер Берлин коллегам. «Вы знаете, впервые студенты в ходе приемного экзамена намекают мне, что я уже умер. Совсем распустились. Я что, похож на труп?»
Сомневаться в полной реальности профессора Мерлина не приходилось. Он появлялся повсюду, лично вникая во многое. Когда кто-нибудь плохо себя вел, Мерлин его никогда не ругал. Он скучающим тоном обещал усыновить. И каждый раз это действовало безотказно. Ученики от него разбегались, как от огня. Древнегреческий в школе вел Дион Хризостом из Вифинии, бродячий софист кинического толка. Хотя он любил софистические диспуты, различные каверзы и эпатажные выходки, а занятия на старших курсах у него обычно затягивались до вечера и заканчивались пирушкой в чисто мужской компании, надо отдать ему должное. На этих пирушках не дозволялось ни слова по-валлийски, и все сальные шутки неизменно отпускались на аттическом диалекте греческого языка. Вина же бывали исключительно южных широт и настоящей выдержки. Вначале на занятиях по греческому распевали хором алфавит, уложенный в 4 ямбических стиха. Вот альфа, бета, гамма, дельта, эй, а вот, дзет, это, тета, йота, каппа, ламбда, мю, ню, кси и у, пи, ро и сигма, тау, иу, и через фи и хи и пси приходим сразу к о. Потом Дион велел всем завести себе вощеные таблички и стили, заостренные палочки для письма, воскликнув при этом: «Кто из вас в ближайшие годы напишет по-гречески хоть что-нибудь достойное быть выбитым в камне?» Вощеная табличка вставлялась в деревянную рамочку, и когда две таблички, связанные в книжечку, если эти книжечки захлопнуть, не слипались. Таблички, связанные не по две, а по четыре, назывались тетрас. Теперь, когда Дион объявлял «Откройте свои тетрадос», отовсюду раздавалось приятное для его слуха хлопание дощечек. Обратная, плоская сторона стиля, если нужно, служила для стирания написанного. И когда Дион вкратчиво спросил у первокурсников, как они передали бы по-валлийски распространенную греческую поговорку «Чаще поворачивайте стиль», на него со всех сторон посыпались правильные ответы, выказывающие глубокое понимание. «Чаще действуй ластиком, больше зачеркивай и рви нещадно и почаще выбрасывай». «Ну? Кто из вас может проспрягать глагол «филио»?» — живо спросил Харион Дизостом, полулежа на лавке на своем учительском месте, в голубом хитоне с узором в виде листьев оливы, с растрепанными рыжими волосами и босиком. Сброшенные им сандалии валялись под лавкой. «Ну? Почему я не вижу улыбок? Не слышу возгласов радости? Где тимпаны и кефары? Что за кислые лица? Ну уже, кто-нибудь, порадуйте своего бедного старого учителя!» Дион Хризостом прибеднялся. Выглядел он очень и очень молодо. «О, горе мне, горе! Вот так и пала древняя Эллада! Все забыли, как спрягать глагол «филео». Забыли о самом существовании этого глагола? Нет, никогда не дойду я с вами до списка кораблей из Илиады. Все корабли отплывут без нас, ибо мы погрязнем в глагольных спряжениях. Только мрак и запустение будут нашим уделом. О, отчего не прислали к вам вместо меня Аристида? Пусть бы в Британии дальней он мерз в снежных сугробах. Сетует он на болезни, вмиг позабыл бы о хворях. Утром пробежка по снегу, а вечером в Аске купанье». Когда Дион таким образом проговорил минут пять, воздевая руки к небу, к доске спокойно вышел Клидна, сын Морврана, и быстро проспрягал глагол «филио» во всех временах. Картинно сполоснул выпачканные мелом руки в огромной каменной чаше и сел на место. Ученики и не думали нарочно изводить Диона. Они просто заслушивались звучанием его речей. Дион спустил с лавки ноги, ощупью нашарил сандалии, обулся и, позевывая, пошел по рядам проверять у кого, что написано на табличках, говоря: «Вы, конечно, можете пачкать мелом эту стену как вам угодно. Вероятно, вам ее для этого и поставили. Но главное — индивидуальная работа в тетрадях. Главное — научиться писать на папирусе и чаще поворачивайте стиль». Школьную доску Дион не признавал напрочь. Он полагал, что поставлена она исключительно для развлечения, и от того, что ученики что-то там на ней нарисуют, знаний у них не прибавится. Маккархи всегда являлся ровно к началу урока, поглядывая на левую руку, где у него на тыльной стороне кисти черным фломастером были записаны названия башен и аудиторий, где ему еще предстояло сегодня преподавать. Надо сказать, что Маккархи любил одну женщину, тихо и верно, и как раз ей-то он избегал показываться с волшебной родинкой на щеке, неизменно заклеивая ее пластырем и объясняя то порезами, то нарывами, то укусами различных насекомых. Потому что было очень важно, чтобы эта женщина полюбила его так, без родинки. Но когда он случайно выходил в город, забыв загримироваться, как он это называл, первая же встречная девица кидалась ему на шею, и из этого вырастала любовная история, длившаяся до 3 дней в ритме урагана, и, подобно промчавшейся буре, оставлявшая Маккархи на мели совершенно разбитого, как обломок после кораблекрушения. Маккархи никак не связывал эти случаи с изменами своей возлюбленной и рассматривал их просто как несчастье. Та же, кому лежало его сердце,
пока никакого расположения не выказывала. И, наконец, Маккархи оставил ее и родной город Дублин, чтобы дать ей возможность решить, что лучше – Маккархи рядом с ней или Маккархи как можно дальше от нее. Преподавание валлийским студентам имело свои забавные стороны. Впервые перед ним на лекциях вместо нескольких рядов рыжих ирландских голов оказалось несколько рядов голов на удивление темных, не в смысле знаний, а в смысле цвета волос. Бервин, сын Эйланви, удручал его. Но он не спешил с выводами. Мало ли студентов без больших способностей к предмету. Бервин, сын Эйланви, седьмой сын мельника из-под Кардиффа, сидел, подперев голову руками и уставившись в окно, выходившее во внутренний дворик. Он смотрел на отдаленные черные точки в небе. С тех пор, как он познакомился с Маккархи, любой летящий вдали ворон вызывал у него смутный пиетет. Под окном доктор Блодвит, преподаватель ботаники на старших курсах, засучив один рукав, поливала настурции, а дальше на камнях двора небольшая группа народу спорила, сыграть ли в три эпохи или в метаморфозы барда Талиесина. «Множество форм я сменил, пока не обрел свободу», — Левели скинул традиционную формулу начала игры в метаморфозы, после которой присоединиться было уже нельзя. Бервин вздохнул. «Я был острием меча. Поистине это было. Я был кусочком слюды в окне над крышей часовни, был флейтой из тростника, флюгером был скрипучим». Бервин переменил позу. Он поджал под себя другую ногу. Ему исключительно не давалась поэзия Туата де Данан. Поэзия Туата де Данан отличалась тем, что при декламировании ее наизусть все произнесенное появлялось, и все неправильно произнесенное тоже. Поэтому, когда Бервин начинал «про луговые травы керны и утренние росы махи», появлялись ужаснейшие взъерошенные росомахи. Доктор Маккархи тяжело вздыхал, загонял росомах туда, откуда они явились, и говорил сам себе: «Лезу, когда же я привью этим людям любовь к поэзии?» В конце урока доктор Маккархи, обычно весело напевая, смазывал йодом царапины и ссадины, оставленные различными порождениями ада, вызванными нерадивыми учениками. Бервин, завидев Маккархи, ронял все из рук, утрачивал дар речи и выглядел полным дураком. Маккархи привлекал его как личность. Вернее всего, Бервин не обратил бы никакого особого внимания на доктора Маккархи, если бы не странный сон. После первого же урока по приметам времени ему приснился Маккархи в средневековой одежде, который сидел у большого, составленного из кусков зеленоватой слюды окна, писал письмо и не видел, что по лестнице к нему подбираются какие-то люди. Люди эти напали на него со спины, убили и подожгли замок. И хотя во сне у Бервина мелькнула мысль, что это не может быть Оуэн Маккархи, и что, вернее всего, он видит какого-то его далекого предка с большим внешним сходством, все равно было очень страшно за Маккархи, и хотелось его предупредить, чтобы он обернулся. С тех пор у Бервина появилось острое ощущение конечности бытия, особенно почему-то конечности бытия Маккархи. На каждом уроке он не мог отделаться от чувства, что этот урок вот-вот окажется последним. Что до Маккархи, то он дымил ужасными сигаретами, сыпал крепкими анекдотами, перекусывал бутербродами и был как огурец. На самом первом уроке поэзии Туата де Данан Маккархи напомнил в двух словах о том, кто такие Туата де Данан, что это племена богини Дану, впервые заселившие остров Ирландия, прочел вслух несколько фрагментов поэм. Возникали и рушились замки, облетал жасмин, проносились стада оленей, садилось солнце, засыпали дрозды в тисовых рощах. Бервин разинул рот так, что туда мог бы залететь жаворонок. В Кармартене в тот день было пасмурно, но Маккархи закончил поэмой Финна о приходе лета и вызвал солнечный луч. Бервин не в состоянии был сдвинуться с места, не в состоянии оторвать глаз от Маккархи, даже когда исчезло все остальное. «Длинные волосы вереска стелются по земле», — повторял он одними губами. «Бервин, если вы хотите еще здесь посидеть, я вам оставлю ключ.
— сказал Макархи, приготовившись кинуть ключ ему через весь кабинет. В классе не было ни души. Ночью Бервин, старательно шевеля губами, но избегая произносить что-либо вслух, перечитывал умопомрачительные тексты Туата де Данан, шел на урок и замирал, завидев Макархи, открыв рот. И в озере Лох-Лейн вместо лилий зацветала сама вода. «Сосредоточьтесь, пожалуйста, Бервин. Вот в этом слове два слога. Первый долгий, второй ударный», — безмятежно говорил Макархи. Бервина неизменно поражало, что Макархи ведет приметы времени. Ему казалось чистейшим недоразумением. Когда учитель появлялся перед ними в субботу, с веселым недоумением держа на отлете бутылку кока-колы, принесенной на урок с тем, чтобы обсудить свойства этого странного вещества, сердце у Бервина так и сжималось. Он не понимал, отчего столь глубокий ученый вынужден тратить свои силы и время на столь странные вещи. Снежно-седой горбоносый профессор Фентан, у которого из-под прочного плаща виднелся ворот толстого аранского свитера грубой вязки, щурясь под северным ветром, сидел посреди двора и вязал рыбацкую сеть. Он вязал, рассказывая о погодных приметах. Мелькание его пальцев завораживало. Грубый деревянный амулет с вправленным в него куском янтаря на шее покачивался в такт. Вокруг сидел первый курс.
«И если с утра горы на юге стоят в шапках, значит, вечером нельзя выходить в океан. Если Мананан, сын Лера, на закате протянет из-за облаков свои пальцы к отмелям Финтра, значит, на утро от мыса Сорнбрин до Ифратах можно собирать темно-красные водоросли и жемчужный мох. Но если с вечера черепицы постукивают друг об друга, как будто их кто-то перебирает пальцами, значит, 4 дня не прекратится шторм, такой, что селедка будет 10 миль лететь по воздуху».
Финтан, сын Фингена, не проводил академической границы между мудростью фоморов и современными представлениями о чем бы то ни было. Он садился в кругу учеников и, как орландский шаннахи, набивал трубку, начинал излагать материал.
«Говорят, янтарь в сторону с небес падал».
Или же так.
«Камни теперь растут 3 дня в году, но только те растут, которые никто не трогал. А если хоть пальцем тронешь, так он уже больше и не растет».
Все быстро привыкли к тому, что понимать все это следует буквально. Издавая теорию, нужно без всяких предисловий, ничуть не стесняясь, прямо в глаза профессору говорить. «А в северных горах есть такие люди, у каждого по одной ноге и по одной руке. Как они сойдутся, бывало, парами, и примутся так бегать, что их никак невозможно догнать. Можно только подстрелить. Отчего зима на земле бывает, а с моря приходит такая овца. Сама белая, уши длинные. Ходит эта овца по долинам, и где она пройдет, все замерзает. Так и зовется морозная овца. А где она ушами похлопает, там озеро до дна промерзает». Фентан удовлетворенно кивал. К текущему зачету по материальному быту фоморов он поделил класс на пары, не спрашивая, какого какие пожелания. Мальчики должны были выстругать детскую колыбель, а девочки выстелить ее пухом и заучить единственную дошедшую от фоморов колыбельную песню, которая звучала странно и зловеще.
«Этой ночью в горы, в скалы Кьюннабара, прилетит крапивник строить гнездо. Этой ночью в скалы к мысу Кариглейте прилетит неясыть строить гнездо. Этой ночью в горы на вершину Крохан прилетит стервятник строить гнездо».
Песня была довольно длинная, события в ней развивались несколько однообразно, а заканчивалась она тем, что гнездо прилетал строить дракон. Впрочем, Керигвен, дочь Пеблига, поставленная на пару с Гвидионом, выучила ее мгновенно и пела со злобным выражением лица, изображая из себя настоящую фоморку, даже прищуривая левый глаз, поскольку, как известно, у фоморов глаз был только один. Книг по предмету профессора Фентана не было, и чувствовалось, что сам вопрос о том, почему их нет, неуместен. Фентан, сын Фингена,
находился в Уэльсе в изгнании. Некогда ему пришлось покинуть Ирландию, но опала миновала, и с тех пор он каждую осень порывался вернуться в родную страну. Из раза в раз у них с Мерлином происходил по этому поводу разговор.
«Да что вы, коллега! Ну куда вы вернетесь? Вы не представляете себе, что сейчас творится в Ирландии? Особенно там, куда вы рветесь, на севере. Вот, вот вы почитайте газеты. Оуэн!» Обращался он к, кстати, проходящему мимо Маккархи. «У вас есть газета?» Слово «газета» Мерлин произносил с явным удовольствием. Чувствовалось, что случается это слово ему произносить нечасто.
Маккархи извлекал из внутреннего кармана какой-нибудь не очень свежий номер «Таймс» 5-6-летней давности и протягивал директору.
«Это газета?»
— уточнял Мерлин, чтобы не ошибиться, выхватывая ее у Маккархи из рук и поворачиваясь к Квинтану.
— Вот, коллега, вот вам газета. Почитайте, прошу вас. Вот, видите, что здесь пишут, а? Резня. Кровавая резня.
— Можно подумать, что на севере Ирландии когда-нибудь было что-то другое, — ворчливо говорил Квинтан. — Сколько себя помню, там всегда гайдел резали пиктов, и даже если теперь они называют себя как-то иначе, ничего нового в самом конфликте я не вижу.
Да в конце концов, я вам просто запрещаю. Как вы можете бросить учеников посреди семестра? Это нарушение учебной дисциплины. И в конечном счете я нездоров. Со мной может что-нибудь случиться в любой момент.
И Квинтан каждый раз оставался. Этот разговор повторялся между ними каждую осень в течение 2000 лет. На уроках по языку зверей и птиц, которые вела доктор Рианон, тишина нарушалась только щелканьем дроздов, залетавших в окна, и вздохами восхищенных студентов, которые не могли сосредоточиться. Левелис, будучи существом общественным, входил одновременно в клуб поклонников Рианон, в общество любителей изучения наследия, самая таинственная из организаций, и в беспорядочную толпу учеников и последователей Диона Хризостома. И вообще, в любую беспорядочную толпу, которая формировалась в коридорах, на лестницах и галереях, будь то вечером или во время перемен. Одним словом, на уроках по языку зверей и птиц он запускал обе руки в волосы, широко раскрывал рот и следил взглядом за тончайшими переменами в изумительных чертах преподавателя. Гвидион был одним из немногих представителей сильного пола, более или менее сохранявших трезвую голову. Доктор Рианон в зелено-голубых одеждах, с темными волосами, отчасти заколотыми сзади, а отчасти не спадающими водопадом, говорила: «Если мы обратимся к сравнительной типологии лисьего языка и языка оленей, то первое, что бросится нам в глаза, это изменчивость первого и архаичность второго. Язык лис чутко реагирует на малейшие изменения в условиях обитания и мгновенно вырабатывает слова для разнообразных новейших понятий, в то время как язык оленей практически не менялся в течение нескольких десятков тысяч лет и сохраняет предельно архаичную структуру. У лис есть литературный язык, в основу которого положен перевод Библии, сделанный святым Рейнаром, в то время как оленей язык, по сути, представляет собой совокупность говоров. Говоря о диалектных зонах, Гвидион толкал приятеля в бок. «Лео, про лисьи диалекты!» «Да-да!» — говорил Левелис. «Будет ли степная лиса Корсак понимать тобольскую лису?» «Будет. В основных чертах, исключая термины для обозначения элементов местного рельефа, местной растительности и тому подобного. Будет ли городская помоечная лиса понимать лесную? А? Гвидион, сын Кледифа?» «Да, за исключением некоторой специфической лексики, связанной с охотой и норой». «Правильно. Но можно ли назвать такого рода различия диалектными, если это лисы из одного географического региона?» «Нет, это скорее социолекты». Гвидион забывал толкать Левелиса и погружался в содержимое урока с головой. Он поспешно дописывал каракулями последние строки бесценных сведений, и когда поднимал, наконец, голову, то видел, что карта расселения лис уже свернута, одноклассники, распихав по сумкам тетради и воя по лисье, побрели на латынь. Левелис ждет его за дверью,
а доктор Рианон дружески переговаривается с присевшим на подоконник дроздом. Снимает с доски большие схемы с интонационным рисунком лисьего воя. «Ой, батюшки лисы добрые, да что же это деется?» И «Доля моя горькая, горькая да невкусная».
Морбит, дочь Модрон, происходила из академической семьи, которая в пятом поколении занималась природой эхо. Ведь в семье, к которой принадлежала Морвит, изучала комнатное эхо, но были в их роду ученые, занимавшиеся и лесным, и горным. Когда Левелис попытался высказаться в том смысле, что про эхо все известно, в закрытом пространстве определенного объема что-то там резонирует, Морвит, сощурившись, сразила его вопросом. «А почему тогда после лета всегда возвращаешься в пустую квартиру, и тебя встречает там эхо, которого раньше не было? Оно стоит там еще некоторое время после прихода людей, и только на второй-третий день исчезает. Комнатное эхо поселяется в доме в отсутствии людей, и с их появлением исчезает, подобно паукам с их паутинами. Что, скажешь не так? А ведь объем резонаторов не изменен!»
Левелис застыл с раскрытым ртом.
«Пожалуйста, поселите меня в комнатке, где живет, ну пусть самое маленькое скромное эхо», — просила Морвит Мерлина. «А я за это спасу вам жизнь». Сделка профессора заинтересовала, и он согласился.
В покоях Мерлина было темновато, но одно сделалось для Морвит очевидным с самого начала. На шкафу за спиной у профессора лежал мэнский кот. Морвит живо представила себе, как Мерлин по рассеянности купил в свое время котенка, не заметив, что у того уши с кисточками. И вот маленький бедняжка вырос в здоровенного мэнского кота. Теперь хищная зверюга лежала на шкафу, примериваясь. Как бы ему прыгнуть на кого-нибудь вниз? Было очевидно, что сам профессор не подозревает о назревающей опасности.
«Медленно, не оборачивайтесь, сползите со стула, нырните под стол, быстро вылезайте с другой стороны и бегите за мной к двери».
Широта взглядов Мерлина и необычная для его возраста готовность к восприятию совершенно новой информации проявились на этот раз в полной мере. Он послушался. Они выскочили за дверь и приперли ее посохом Мерлина. Из-за дверей послышалось разочарованное шипение мэнского кота.
«Уф!» — сказал Мерлин, когда Морвит объяснил ему, в чем дело. — Боже мой, сходите же кто-нибудь за Рианон, и пускай она там проведет разъяснительную беседу.
Он махнул рукой в сторону подошедшего Левелиса.
Морвит поселилась в комнате с эхом. Единственным недостатком было то, что она находилась в башне Бранвен, которая, как известно, перемещалась. Чтобы попасть домой, иногда приходилось побегать по всей школе.